студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это вечерний новостной дайджест. Сейчас мы расскажем, что же происходило сегодня, какие новости, по нашему мнению, заслуживают внимания. Ну, конечно, по мнению крупнейших новостных агрегаторов в интернете. Мы на них тоже ориентируемся. Итак, Дарья, приступим?
Приступим, конечно.
Подсказывает мне Дарья кивком. Центральная избирательная комиссия объявила первые промежуточные результаты. Речь идет о тех регионах, где участки уже закрылись, а именно о Дальнем Востоке. Там 8 часов вечера наступило, когда в Москве было еще 15 часов. По итогам обработки 5,39% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, в поддержку изменений проголосовали почти 70%, если быть точным, 69,76%. Против высказались 29,23%. Это данные ЦИК. Общероссийская явка на голосование по последним сведениям превысила 63%.
Ну, а по разным регионам она, естественно, распределяется по-разному. В 11 часов по Москве закрылись участки на Камчатке и Чукотке. Там явка составила, соответственно, 42,5% и 74,11%. Вот такая разница. Понятно, что средняя температура по больнице получается, вот то, что ты озвучил, да, пока, по крайней мере. До 20 часов еще есть время, и не забудем наши самые дальние. Дальнезападный регион Калининград, там на час позже, чем в Москве, закроются избирательные участки. Значит, к 12 часам по Москве закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области. Там показатели явки остановились на отметке 65,52%. Спустя час, то есть, соответственно, в 13 часов по Москве завершилось голосование в Приморском крае. Там приняли участие 59,27% от, собственно, населения. Еврейский автономный округ почти 70%.
Область.
Да, Еврейская автономная область почти 70%. В Хабаровском даже до 42% явка не дотянула. К 14 часам по Москве закрылись участки в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае. Соответственно, почти 56%, чуть больше 50%, и Забайкальский край 56,46%. В Бурятии голосование завершилось также в 15 по Москве, как и на Дальнем Востоке, и явка там составила почти 63%. Вот такие на данный момент цифры, но сейчас я думаю, что с каждым часом будут появляться все новые и новые данные по той простой причине, что новых и новых регионах закрываются избирательные участки, где-то уже в 20:00, где-то там скоро оно придет, где-то уже миновало, и вот данные по явке начнут обновляться. Ну, а в 20:00 появится, после 20:00 по московскому времени, собственно, появятся данные по данному, собственно, и часовому поясу.
Мне на глаза еще попадались явки в других регионах. Я обратил внимание, но мне было интересно, а где же вот из опубликованных уже цифр, где же самая высокая? Знаешь, где оказалось? Можешь предположить? Восточный регион.
Восточный регион. Ну, я думаю, что Кавказ там более-менее...
Нет, восточный, прямо вот восточный.
Прямо совсем
туда,
восток.
Да, Сибирь. Нет?
Алтай, ну, может быть, какой-нибудь?
Вот уже близко подобралась. Республика Тыва. 90,7%. Это явка.
Ничего себе организованность. Вот, смотрите, учитесь, как надо ходить на выборы, участвовать в голосовании, принимать участие в жизни своей собственной страны, определять будущее свое и своих детей. А каждый выбор, каждое голосование – это в той или иной степени вот все то, что я перечислила.
А вот в Мурманской области, видимо, не очень спешат принимать участие в жизни своей страны. Там на примерно 5 часов по Москве проголосовало чуть больше 40%, но у них есть время еще наверстать. Еще остается около 2 часов до закрытия участков.
В отличие от того же Хабаровского края, где явка даже до 42% не дотянула, всего 41,68%. Но голосование идет не первый день. Внимательно за ним следят и наблюдатели, и всевозможные штабы, да, и наблюдатели есть от конкретных партий, от конкретных организаций. Есть и иностранные наблюдатели, и вот, собственно, о их интересе к российским выборам, что именно их российском голосовании, и что именно их привлекает в этом голосовании, рассказал наблюдатель, официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
Безусловно, их очень интересуют все вот те новые обстоятельства волеизъявления, которые в этом году на этом голосовании существуют. Это и соблюдение санитарных норм, обеспечение безопасности, разведение потоков, соблюдение социальной дистанции. Это, безусловно, и тотальный видеоконтроль, видеофиксация, поскольку такого действительно нигде нет, они с интересом за этим наблюдают. И, конечно, опыт дистанционного электронного голосования, потому что для многих стран это новое. Где-то это уже есть, в ряде стран уже есть подобный электоральный опыт, но для большинства это, конечно, технология новая, но у всех есть понимание, что это просто вопрос времени, когда все электоральные процедуры уйдут онлайн, поскольку это удобно, безопасно и прозрачно.
По данным Министерства внутренних дел, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по Конституции России, не зарегистрировано. И вообще серьезных нарушений на голосовании зарегистрировано не было. А всего зафиксировано 839 сообщений о нарушениях. Это данные МВД. Но мы знаем то, что о нарушениях можно было сообщать как в ЦИК, как в региональные штабы.
Да, то есть... да, можно было и в региональные штабы, но, с другой стороны, я думаю, что они...
Кто-то сразу по привычке в полицию.
Ну, ты знаешь, я думаю, что они все-таки обмениваются информацией, поэтому, мне кажется, это общие такие данные. Хотя даже если там у каждого своя статистика, это не настолько прям глобальные нарушения, действительно, которые могли бы повлиять на результаты и в том числе на признание результатов. Включается вот в эти нарушения... в том числе и попытки некоторых начальников увеличить процентную явку и принуждение идти, использование, так скажем, административного ресурса, административных возможностей на то, чтобы люди шли, и сотрудники шли и обязательно проголосовали. Там даже не то, чтобы за или против, а именно сходили на участки. Такие нарушения тоже, такие жалобы тоже принимаются, но вот в ЦИК предупредили, что принимаются только в том случае, если есть конкретные имена конкретных руководителей, конкретных организаций или предприятий. Против таких руководителей нерадивых будут приниматься меры, и при этом Элла Памфилова подчеркнула, что вот всех тех, кто обратился с подобными жалобами, ЦИК в обиду не даст. Поэтому каких-то последствий для себя на работе административных можно не бояться.
Сейчас сделаем паузу и переходим к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Москве на Красной площади полиция задержала активистов, которые устроили флешмоб. Участники акции выложили на брусчатке своими телами цифру 2036 или 2036. Именно до этого года, как предполагает оппозиция, будет править Владимир Путин. В акции приняли участие муниципальные депутаты московские и активисты скандально известного движения Pussy Riot.
Авторство идеи принадлежит арт-группе ЭТИ. Первый раз с подобным подобным способом привлечь к себе внимание они отметились в 1991 году. Тогда они на брусчатке Красной площади выложили непечатное слово из трех букв. Тогда они выступали против принятия закона о нравственности, который запрещал ругаться нецензурно в общественных местах и вводил наказание за это до 15 суток ареста. Ну, в общем, как мы видим, никакого креатива, 30 лет прошло, а методы все те же.
Ну, буквы сменились на цифры.
Ну, метод-то все тот же.
Да, ну, кстати, вот ты сказала, что авторство идеи принадлежит, а можно даже было сказать, что патент или что-то подобное на подобные вот арт-представления. Но я не знаю даже, сохранилась ли вот эта арт-группа эти или это и.
Так они и являются организаторами вот этой новой акции. Да,
серьезно?
Серьезно, это они ее организовали.
Будучи уже взрослыми людьми?
Ну, на самом деле, они и тогда, сами организаторы были, в общем, достаточно взрослыми людьми. Они специализировались изначально на культуре, на искусстве, а потом уже к ним они начали продвигать вот такие вот арт-акции, да, уличные, и к ним начали подтягиваться молодые панки, вот рокеры, в общем, народ молодой, которому были интересны подобные телодвижения. Ну вот сейчас, я не знаю, может быть, кто-то из особо активных молодых тогда сейчас руководит этой арт-группой. Ну, не руководит, наверное, но вот как-то ее там вокруг себя молодежь консолидирует. Ну, надо отметить, что, в общем-то, участники нынешней акции не совсем уж прям такие
молодые.
Вот молодые, да, ну, среднего возраста, я бы так сказала. Помимо этой акции, вот такой вот, в соцсетях стали появляться призывы прийти вечером, что касается Москвы, на Пушкинскую площадь. В других городах выбираются другие знаковые места. Как заявляют организаторы, предлагается встретиться, это именно встреча, на которой будут обсуждать состоявшееся голосование. Но как по мне, так и по факту, это очередной призыв поучаствовать в незаконных митингах. И учитывая, что все-таки в Москве наконец-то сняли все эти режимы пропускные, да, и люди, у людей сегодня выходной, у людей сегодня прекрасная погода, есть возможность погулять где-то, да, и вот Пушкинская одна из очень даже востребованных площадей у пешеходов, да, у любителей погулять по Москве. И, в общем, собирать там большое количество людей для того, чтобы вот так, скажем так, негласно помитинговать, ну, это как минимум просто безответственно. Могли бы согласовать полноценную акцию и провести ее, а так сейчас опять начнутся задержания и опять начнутся скандалы. А нас за шо?
А ты знаешь, сейчас не согласуются акции в связи вот с коронавирусом и прочим. Подавали заявки, и, по-моему, даже одобрялась какая-то из них, но потом все-таки было пересмотрено и отказано заявителям. И к тому же теперь же назначаются определенные локации, где можно митинговать.
Ну,
то есть,
разумеется,
Пушкинская туда традиционно не попадает, потому что, как ты объяснила, да, это такой центр города, это место притяжения там местных жителей, туристов, и вообще такая артерия и пешеходная, и транспортная.
Ну,
то есть это Тверская с Бульварной.
Ну, по той простой причине, что необходимо обеспечивать безопасность и тех, кто принимает участие в этой акции, да, и тех, кто вышел погулять. Поэтому, наверное, ну, не просто так Пушкинская не входит в состав, вот, в перечень тех мест, где можно проводить акции протеста. Но, в принципе, если вы можете организовать эту акцию так, что будет полное соблюдение, да, будут перчатки. Ну ладно, в масках сейчас на улице уже можно не ходить, но будут надеты перчаточки, что между участниками акции будет расстояние 1,5 метра во все стороны, да, как мы это видели в Брюсселе. Помнишь, проходил...
Там, кстати, потом мы с тобой оповестили, да, что все так хорошо.
А потом...
Потом все закончилось не очень. Да,
да, ребятки потом все-таки раздухарились. Но, тем не менее, вот такой вот образец, образчик, да, как проводить акции протеста. Вышли, встали... Постояли, да, с плакатами, да, там, с какими-то транспарантами, ради бога. Но соблюдая дистанцию, никому не мешая, никого не задевая.
Делаем сейчас паузу и двигаемся дальше. Получите, распишитесь. С 1 июля в России начинается оформление очередной выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч на каждого ребенка, 10 тысяч рублей. Никаких дополнительных справок не требуется. Решение выносится на основе уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда данных. Об этом сообщили в Минтруда. В ведомстве уточнили, что технический алгоритм электронного обмена данными был ранее проработан при выплатах в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.
Да, теперь я так понимаю, что все-таки будут выплаты от 0 до 16 лет. Это такие единоразовые выплаты, но они, так, судя по всему, становятся достаточно традиционными. Но не только родители с детьми получат вот такой вот бонус от государства. С 1 октября повысятся на 3% оклады призывников, сотрудников Национальной гвардии, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, это два разных ведомства, таможенных органов Федеральной фельдъегерской связи. Вот эти категории людей получают с 1 октября повышение в зарплате в базовом окладе на 3%. Ну, то есть это приблизительно уровень инфляции. То есть таким образом государство покрывает вот эту инфляцию. Планируется, что к концу года она будет все-таки на уровне 3%, чтобы люди продолжали служить, не теряя в деньгах. Да? Но неплохо было бы повысить вот таким же образом зарплату всем бюджетникам, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Тем не менее, это все-таки какая-то прибавка. Что касается, строго говоря, надо думать не только о тех самых силовиках, но и в целом об индексации всего бюджетного сектора. Потому что на условиях, так сказать, вот такого резкого снижения покупательной способности населения, естественно, нам важно было бы каким-то образом поддержать. А что касается общего влияния на экономику, ну, это позитивно, потому что это разогрев некоторых спросов. Если у людей больше становится денег на руках, то, естественно, они их тратят, а это чуть-чуть подталкивает какие-то отдельные сектора, там, отрасли.
Также в России 1 июля будут проиндексированы тарифы на услуги ЖКХ. Максимально допустимый рост стоимости установлен правительством в октябре 2019 года по каждому региону. В среднем он составит 4%.
Да, наибольший рост тарифов возможен в Чечне. Это будет порядка 6,5%. Меньше всего предусмотрено увеличение стоимости для Ненецкого автономного округа, меньше чем 2,5%. Пермского края и Мурманского края у них по 3%. В Москве предусмотрен максимальный рост тарифов на 5%, однако в среднем они повысятся на 3,7%. В Московской области предусмотрен максимальный рост тарифов на 4,1%, а в Санкт-Петербурге на 3,8%. Но это как бы пока из разговоров возможно, но не факт. И возможно еще меньше.
Рассматривалась также идея отказаться от индексации тарифов, но она не получила поддержки у ведомств и отраслевого сообщества, но участники и эксперты рынка ЖКХ предлагают властям, в общем-то, вместо этого в качестве компенсации увеличить адресную помощь населению. Вот и посмотрим, дойдут ли эти инициативы и будут ли они реализованы. Пока делаем паузу и следуем дальше. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявляет, что якобы Москва в прошлом году предлагала Минску передать 95% полномочий на наднациональный уровень, союзному государству, проще говоря.
По словам посла, разговор состоялся 13 октября в Сочи. Авторов идеи, как, впрочем, и тех, кто это предложение озвучил, Семашко называть не стал, зато подчеркнул, что Белоруссия наотрез отказалась терять свой суверенитет. В данном случае вопрос, что для суверенитета более проигрышно, полные полномочия у Минска или передача их на наднациональный уровень, считает глава аналитического бюро «Сонар 2050» Иван Лизан.
Здесь вопрос в том, что является большей угрозой для суверенитета. Интеграция или отказ от нее? В случае с Белоруссией большей угрозой для белорусского суверенитета будет отказ от этой интеграции. Опять же, в силу желания российского национального капитала импортозаместить все и вся, занять рынки, на которых сейчас представлены белорусы, например, рынок продуктов питания. И есть еще большая вероятность того, что подобные процессы будут в дальнейшем разворачиваться в производстве более высокой технологичной продукции, например, при выпуске лифтов. Соответственно, Минск должен быть заинтересован в этой интеграции и выступать зачастую ее инициатором.
Ну, а я напомню, чуть ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко высказался за то, что, в общем-то, неплохо было бы иметь общую валюту с Россией, но это должен быть не российский и не белорусский рубль, а какая-то такая нейтральная валюта, которую, типа, можно было бы придумать.
Российско-белорусский рубль?
Ну, что-то, знаешь, союзное государство, да, союзный рубль, скажем. Но тут же опять главная проблема в том, что где будет стоять сам печатный станок, где будет находиться, собственно, органы, которые, там тот же Центробанк, который будет регулировать эту валюту. Вот тут Лукашенко настаивает, что это должен быть, ну, если не Минск, то один из...
Ну, точно не Москва.
Да, но если не Минск, то один из белорусских городов.
У нас еще есть новость, мы переходим к ней.
Радио «Спутник».
Эта новость скорбная. К сожалению, она сегодня пришла. На 69-м году жизни скончался российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Проскурин является заслуженным артистом РСФСР. У него также имеется орден Петра Великого первой степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Золотой орден служение искусству и орден за вклад в культуру. И не только такие награды он имеет. Народная артистка России Наталья Гвоздикова вспоминала Виктора Проскурина.
Ну, что я могу сказать? Очень жалко, потому что я очень нежно относилась к Вите. Он удивительно талантливый человек. Почему так рано? Не берег, наверное, себя. Растрачивал направо и налево. Очень жалко, очень жалко. Просто пусть земля ему будет, как говорится, пухом, но его будет очень не хватать. Не только его близким, но его друзьям, его коллегам, его зрителям. Очень жаль, очень.
Снимался в кино Виктор Проскурин практически до последнего. Последний фильм с его участием, сериал, вышел в апреле 2020 года. Ранее он победил онкологию, анорексию и алкоголизм. Очень сильный человек. Сам он говорил, что помогла ему в этом всем супруга. Из-за онкологии его вес дошел до 42 килограммов. И, в общем, после того, как он сумел победить рак, ему пришлось бороться еще и с анорексией. Но от чего конкретно умер Виктор Проскурин, не уточняется. В общем, не от онкологии точно, а вот от чего именно, неизвестно. Напомню, что Виктор Проскурин сыграл более чем в 120 кинофильмах, в 4, по-моему, в 5 проектах он участвовал как актер озвучки. Самыми известными его ролями стали роль в «Большой перемене», роль в «12 стульях», конечно же, «Жестокий романс», замечательный фильм.
«Купец Выживатов»,
да.
Персонаж Проскурина.
Шерлок Холмс, это два близнеца Шолта, «Однажды 20 лет спустя», где он играет многодетного отца и, на мой взгляд, очень даже удачно сыграл.
Рекомендуешь посмотреть тем,
очень
кто
рекомендую.
Не смотрел.
Это очень хороший, добрый семейный фильм. Это вот именно вот сесть всей семьей вечерком и посмотреть о прекрасной семье, многодетной семье, об их перипетиях, удачах и неудачах.
Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами. Мы еще сегодня вернемся.